Николай Карамзин. Наталья, боярская дочь. Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими? Когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу. То есть говорили, как думали. По крайней мере, я люблю сии времена. Люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам, перед нынешними чепчиками и всеми гало-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце VIII на X века. Таким образом, конечно, понятным для всех слушателей, Старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан. Если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то, наконец, не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным слушателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивую и почти всякий вечер сказывала сказки царицы Н.Н. Только страшусь обезобразить повесть ее. Боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою свою за худое риторство. Ах, нет, прости безрассудность, моя великодушная тень. Ты неудобна к такому делу. В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка. Рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем. И так возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет. Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле, марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих слушателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон. Ах, в самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре. Вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском, и, наконец, о чудо, являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества. Очи твои сияют, как солнце, уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор превосходят дневного светила. Ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось. И в восторге слышу я сладко гремящие слова твои. «Продолжай, любезный мой праправнук». Так я буду продолжать, буду. И, вооружась пером, мужественно начертаю историю Натальи, боярской дочери. Но прежде должно мне отдохнуть. Восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо, и сии написанные строки да будут вступлением или предисловием. В престольном граде славного русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев. Человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостью. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея. И боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но по моей совести. Сей виноват по моей совести. И совесть его была всегда согласна с правдой и совестью царскою. Дело решилось без замедления. Правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукой на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков. Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве. А именно в каждый двенадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертями накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском. Потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ими.